Радио КП. Срочно о важном.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемый Владимир.
Мы находимся с вами в разных концах страны. Я так понимаю, надо сразу сказать об этом нашим слушателям для экзотики. Я сейчас нахожусь в Челябинске, вы?
А я нахожусь в Ростовской области.
Ну да, понятно. Николай, я не предупреждал вас о начале этого эфира, о том, с чего я начну. Это будет небольшой для вас сюрпризом. Просто вот пришла такая новость, я аж вздрогнул. Вот послушайте. Китай не поддерживает Россию в спецоперации на Украине, а заявление о безграничной дружбе между странами – это риторический прием, заявил посол Китая в ЕС перед встречей с президентом Франции и главой Еврокомиссии. Вот такой демарш Пекина. Николай, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, во-первых, Китай большой, там есть люди с разной точки зрения, это первое. Второе, огромное количество западных СМИ были пойманы на том, что они врали, перефразировали, неправильно переводили. Это было неоднократно, просто потом опровергалось сообщение, причем солидных таких изданий, типа Блумберга. Поэтому я предлагаю вообще не обращать никакого внимания на слова посла Китая в ЕС. Ну, как говорится,
нет, как сказал, это так? Сказал. Подождите, Николай, надо это нужно обсудить, потому что действительно самые известные информационные агентства, которых подозревать в том, что они неправильно передали слова посла, но и потом все-таки там коммунистическая партия, там нельзя так подумать, что посол Китая, тем более в ЕС, мог заниматься самодеятельностью. Придется анализировать, Николай. Я еще в предыдущих эфирах вас предупреждал, что позиция Китая, она будет очень шарнирная, и что-то вообще определенно говорить даже после визита в Москву нельзя. Вот и мои опасения подтверждаются.
Ну, хорошо. Очень хорошо, что вы такой опасливый. Это замечательно. Как говорится, хотите аналитики, их есть у меня. Урсула фон дер Ляйен летит в Китай. Макрон уже прилетел. Поэтому вариант второй, в дополнение к первому, некорректный перевод. Это Китай хочет создать определенный фон для переговоров с европейцем. Мы с вами опять-таки в программе уже говорили, что стратегическая цель Запада, и Урсулы фон дер Ляйен, кстати, тоже, разорвать максимальное количество экономических связей между Китаем и Европой. Помогать им в этом Китай не собирается. Вот он, собственно, и говорит. И, скорее всего, такие высказывания дипломата обозначают, что Китай взвешенный, некий нейтральный, и поэтому никакого повода для разрыва этих экономических отношений нет. Иначе Урсула фон дер Ляйен тут же с радостью потребует ввести санкции против Китая. Потому что именно этим все закончится в любом случае. Вопрос просто выигрыша времени. Санкции против Китая будут обязательно введены. Вот, как говорится, попомните мое слово. Точно так же, как Дональд Трамп не будет принимать участие в президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот что называется два прогноза, которые, мне кажется, можно смело говорить. Ну а дальше начинается дипломатия. А дипломатия такая вещь сложная. Вы знаете, что дипломатам язык дан для того, чтобы скрывать их мысли. Поэтому что на самом деле хотел сказать, что на самом деле сказал, какие инструкции получал посол Китая в ЕС, и почему это произнесено именно в момент, когда Урсула фон дер Ляйен, что называется, садится в самолет, ну, я думаю, что мы увидим по ходу этого визита и по его окончании. А в целом же большая европейская делегация в ближайшие, ну, даже недели, дни прилетает в Китай. И нужно создать хороший фон для этих переговоров. Вот, собственно говоря, и все. Не надо делать сенсацию на ровном месте.
Николай, я просто пытаюсь нащупать границы, ну, где граница между союзником, да, ну, хотя бы ситуативным, и там страной, которая просто пользуется ситуацией. Ведь вы говорите дипломатия, там дипломатические переговоры. Еще одна цитата. Фу Цун, это как раз тот самый посол Китая при Европейском Союзе, заявил, что Пекин не выступает в поддержку военной операции на Украине, не признает Крым российским, как и территории, которые вошли в состав России по итогам референдумов минувшей осени. Вот вы могли представить, представить себе, когда приезжал товарищ Си в Москву, что вот такая риторика вдруг возникнет. Ведь на самом деле после посещения Си было, были же совместные заявления в ООН. Были такое прям ясное потепление отношений. Там даже не потепление, а просто какой-то братский союз между Москвой и Пекином. И тут такой такая история, как будто получается, что и Макрон, и Евросоюз провели очень уж удачные переговоры с Китаем. То есть, возможно,
они... их еще вообще не провели.
Ну, вы так даже еще не провели. Согласитесь.
Владимир, вы так хотите вбить клин в российско-китайские отношения больше, чем Макрон и Урсула фон дер Ляйен вместе взяты.
Мне кажется, это посол Китая в Европейском Союзе, Фу Цун, как добивает клин.
Да, пожалуйста. Не получится у вас вбить этот самый клин. Еще раз. Союза между Россией и Китаем не существует. Мы с вами говорили. Существует всеобъемлющее партнерство, которое со слов и наших руководителей китайских больше, чем союз. Это первое. Второе. Нигде и никогда не шла речь о том, что Китай признает территориальные изменения, которые произошли в ходе специальной военной операции. Об этом вообще никогда ни Путин, ни Си Цзиньпин не говорили. Поэтому посол говорит ровно те вещи, которые соответствуют действительности. Китай не делал заявлений о том, что он признает эти изменения. Он этого не делал, действительно. Китай никогда не говорил о том, что он поддерживает российскую спецоперацию. Он никогда это не говорил. Китай же выступил с мирными переговорами. Выступил с мирной инициативой. Как можно выходить с мирной инициативой и одновременно говорить, что вы поддерживаете одну сторону? Поэтому Китай хочет играть международную роль арбитра, миротворца. И в этом смысле он, конечно же, обязан демонстрировать некую такую вот дистанцию от позиции обеих сторон. Но прилетал Си Цзиньпинь в Россию, говорил много важного. Вот это всеобъемлющее партнерство, такая сложная формулировка, но она ведь повторялась не просто так. Поэтому дайте китайским дипломатам говорить то, что соответствует действительности. Из того, что сказал этот посол, ничего нет такого, что противоречило бы высказываниям Си Цзиньпина и другой позиции китайской дипломатии. Ничего нет.
Ну, может быть, Николай, тут, правда, слова, заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином не более чем риторический прием. Ну, конечно, обидно звучит. Ладно, допустим. Завершая эту тему, у меня только такой вопрос. Получается, что Пекин и Брюссель, и Вашингтон вступают в переговоры, решая российско-украинский вопрос. То есть, получается, что там будет решаться, настоящие мирные переговоры будут вестись не между Киевом и Москвой, а между Пекином и Брюсселем и Вашингтоном.
Слушайте, как? Ну, конечно же, нет. Вот еще раз, давайте, я уже четвертый заход делаю, объясните вам элементарную вещь. Поймите, что каждый будет танцевать свой танец. Приезжает Урсула фон дер Ляйен, что она будет делать? Она будет говорить про страшную Россию, которая сделала то-то, сё-то и так далее. Что будет говорить Китай? Китай будет говорить, а у нас есть мирные предложения.
Ну вот я об этом говорю.
Так вы же поддерживаете... Подождите, накануне посол говорит, нет, мы выступаем за мирное урегулирование. Поэтому давайте обсудим это. То есть это, знаете, такая позиция международного миротворца. Но на самом деле Китай, конечно же, поддерживает Россию. И Запад хочет эту позицию Китая сделать такой вот какой-то кондовой, не дипломатической, чтобы на основе этой позиции начать бить по Китаю экономически, политически и так далее. Китаю-то не нужно. Нам это тоже не нужно. Ведь в этой логике еще раз давайте зададим вопрос. Почему Иран, который противник Соединенных Штатов Америки, почему Иран отрицает военное сотрудничество с Россией в беспилотниках? Почему Россия отрицает это сотрудничество? Может, его нет? Может быть. Но скорее всего, оно есть. Мы так можем полагать. Почему обе стороны отказываются? Потому что зачем лишний раз Иран подставлять под, так сказать, удар? Смысла нет. И в Китае ровно такая же позиция. Китай до времени, до поры занимал еще более мягкую позицию в своей внешней политике. Он все время ее наращивает. Поэтому подождите. Китай все в свое время признает. Но Николай, сегодня нет какого-то окончания, которое можно было бы предложить международной общественности как нечто окончательное. Я думаю, что и мы с вами сегодня воспринимание нынешнюю ситуацию, вождение новых субъектов в Российскую Федерацию, как не окончание, а пролог к чему-то большему.
Николай,
все. Ну вот когда это большее произойдет, тогда китайцы через некоторое время признают.
Мы вас все поняли, да.
Соединенные Штаты тоже.
Мы сейчас перейдем к следующей теме, конечно, это убийство военкора Владлена Татарского. Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков, конечно. Николай, перейдем к следующей теме. Это, конечно, вот дерзкое, я бы сказал так, слово подбирал, дерзкое убийство Владлена Татарского, военкора известного, вот эта статуэтка. Девушка Трепова, тут как будто взята из столетней давности история, да, где Трепова, это же исторический генерал персонаж.
Генерал-губернатор
Санкт-Петербурга. Да, да, которого, на кого было покушение, там, террористки, которые отпустили, но это можно, конечно, почитать в истории. Вот как вы оцениваете эту историю? По большому счету, чему должно научить и власти, и общество эта страшная история?
Ну, раз вы коснулись фамилии, ну, история иногда имеет какие-то вот такие, ну, странное чувство юмора, если можно сказать, если это вообще юмор, конечно. Генерал Трепов – это тот, кто требовал не жалеть патронов, подавлять беспорядки и в Москве, и в Петербурге жесткой рукой. То есть это такой, ну, наверное, сегодняшняя террористка Трепова, по своим взглядам, это антипод того Трепова, который был при царе-батюшке. Вот, вот здесь вот как раз и есть странность этой ситуации. Не знаю, имеет она к нему отношение какое-то. Не думаю, что ее выбирали исходя из фамилии. Вот когда я готовился к программе сегодняшней и думал, что же сказать в этой ситуации, и сначала мне показалось, что, наверное, есть смысл сказать о терроризме 21 века, когда, скорее всего, опять мы полагаем, вот эта вот террористка, она и не видела тех, кто ей присылал задания, вот, вот какая-то дистанция есть. А с другой стороны, я понял, а что тут нового? Нового вообще на самом деле ничего нет. Это использование человека в темную. Я вам напомню...
А вы уверены, что она не знала, что там в этой статуэтке?
Ну, как сказать, это разберется следствие.
Ну, это универсальный ответ. Вопросов. Ну, вы как думаете? То есть вот по всему тому, что мы знаем.
Я думаю, что на самом деле она что-то подозревала. Но сам факт, что она села недалеко от потенциального взрывного устройства, вот как-то всю эту логику немножечко нарушает. Не знаю, что-то не хватает в этой мозаике. Но
взмах ее руки. Вы видели вот это видео, да, где она перед самым взрывом как-то как будто защищалась. Она взмахнула рукой вот так вот. С одной стороны, она села...
Я не хочу ее никоим образом оправдывать. Что вы? Это, так сказать...
А при чем здесь оправдание?
Упаси бог.
А
я сейчас, собственно говоря, пишу книгу, посвященную терроризму, поэтому прям погружен в этот вопрос. Но что я хотел сказать, когда имею в виду, что использовали в темную? Когда террорист-исполнитель не видит заказчика, вообще не видит. Она с кем-то там разговаривала, кто-то что-то ей сказал, пришла какая-то переписка, потом таксист с ее слов привез ей это взрывное устройство. Но... Вот когда мы говорим о том, что 21 век, все дистанционно, не-не-не, подождите, ведь кто-то это дистанционное устройство в Санкт-Петербурге установил или собрал его в Москве, ведь, то есть конкретные агенты, конкретные спецслужбы, украинской или западной, а скорее всего и того, и другого, они находятся в России. Они не из Киева прислали ей эту бомбу.
А откуда вы знаете?
Эту бомбу привезли дистанционно.
А почему вы считаете, что не привезли из Киева?
Потому что взрывные устройства собираются на месте. Никто не будет тащить их в таком виде через границу. Агент есть здесь. И задача наших служб безопасности их поймать, потом судить и, так сказать, уничтожить. Если такая возможность будет или ситуация так будет развиваться. Но вот смотрите, давайте вспомним период терроризма, который был связан с контртеррористической операцией на Кавказе. Я напомню вам такой страшный эпизод, когда в Домодедово взорвался террорист-смертник. Вот, казалось бы, логика такая. дали, значит, человеку взрывное устройство, он пошел и взорвался. А вот когда смотришь видео этого теракта, видно, что вот этот террорист-смертник идет, покупает себе мороженое и ест. Так не будет вести себя человек, который собирается через пару минут взорваться.
Ну, почему это бы нет? Значит, последнее что... желание, последняя сигарета, нет, последнее нет. мороженое.
Вот смотрите, ровно то же самое, что происходит с этой террористкой. Ей что-то дают, и, скорее всего, дистанционно, взрыватель дистанционный.
Вот точно, а мы об этом еще поговорим, иди, Николай, это тоже интересная тема. Да-да. Угу.
Иди в аэропорт, встреть кого-нибудь, чего-нибудь передай за деньги. И человек берет эту посылку и идет. Он не знает, что это бомба, которая взорвется. Но сзади стоит тот, кто знает, и который нажимает взрыватель. Так вот, в ситуации с Треповой, скорее всего, был тот, кто нажимает взрыватель.
Николай, вот я об этом хочу спросить вас. Подождите. Вот по поводу, кто нажал кнопку и кто там позвонил на эту статуэтку, что она взорвалась. Ведь как террорист придумали, это можно было сделать, как только статуэтка окажется в руках татарского. Но для этого нужно было видеонаблюдение, чтобы знать, где находится в этот момент статуэтка. То есть, другими словами, была видеосвязь с тем, кто привел эту бомбу в действие. То есть, или вот этот ресторанчик был уже под наблюдением СБУ, видеонаблюдением СБУ, а этот ресторанчик непростой, он как раз находится в, скажем так, те, кто служит, служит в ДНР, ЛНР, там частые гости.
Которые СМИ не называют, Владимир. Вот, да. Значит, важные детали, которые могут искажать картину. Во-первых, давайте мы не будем в компетенцию следствия лезть, разберутся там, какой был взрыватель, как и все. Это технические подробности. Я просто хотел сказать, собственно говоря, что использование человека, который что-то приносит куда-то, не зная, что это взорвется, оно не ново. Что себе думала эта террористка, мы узнаем. Это, знаете, бывает, перевези сумку туда-сюда, а там могут быть наркотики, а может быть взрывное устройство. Я думаю, что это, кстати, надо рассказывать людям, потому что... подросло очередное поколение, которое не понимает, как это может быть, когда тебя просят что-то перевезти, а потом ты оказываешься террористом-смертником, хотя и не собирался, и не думал, и никаких мыслей не было. Ну и так, значит, что касается кафе. Я на этой площадке, потому что это не кафе, я выступал пару месяцев назад. Когда-то это было заведение общепита, оно не работает уже несколько лет. И сейчас там просто вот эта площадка, которая называется «Киберфронт». Там собираются люди, обсуждают. Иногда приглашают каких-то интересных им людей. В том числе и я получил в свое время приглашение, выступил там. То есть это не ресторанчик, в который приходит кто-то развлечь посетителей. Это площадка, которая работает только... вот в режиме какого-то общественного
поэтому
диалога.
Поэтому видеонаблюдение вот этого действия мне удивляет. То есть это была специальная площадка для патриотических сборищ, да, сборов.
И вдруг... Слушайте, сборище, да, бывает у ведьм.
Сборов. Ладно, сейчас очень, очень тонко относится к словам. Так меня удивляет, каким образом тогда видеонаблюдение за действием было проведено с помощью этих СБУ? То есть каким образом они видели тот момент, когда нужно взорвать? Это же... Вот то есть для этого нужна такая спецподготовка. Николай, подождите, секунду, Николай, подождите. Секунду, Николай. У нас каждый раз ФСБ и другие спецслужбы каждый раз отчитываются, что предотвратили сотни террористических актов и так далее. Но произошел взрыв просто в самом центре Санкт-Петербурга, в самых просто вопиющих обстоятельствах. Очень хорошо подготовленный был теракт. Вот у меня вопрос, как вообще в этом случае это могло произойти?
Вы знаете, я скажу так. Я, конечно, не специалист, хоть и пишу книгу в этих вопросах. Я, конечно, дилетант. Но это очень простой террористический акт. Это очень простой террористический акт. И в нем было много совпадений, случайностей, которые привели к трагическому результату, но могли в этот раз не привести. Но все сработало на психологии. Вот смотрите, этой девушке дали задание, как мы можем судить по сообщениям прессы, значит, вступить в контакт с Владленом Татарским. Она в Москве там где-то появилась, подошла, о чем-то поговорила. Важно было, чтобы он ее запомнил в лицо. Ну вот я, как человек, выступающий публично, хочу сказать, у меня хорошая память. И если я вижу кого-то, кого я уже видел, ну, естественно, как-то я его воспринимаю как своего читателя, единомышленника. Есть люди, которые, с которыми мы много-много-много лет встречаемся вот в каком-то формате общения. Ее задача была дальше взять вот эту взрывную статуэтку и принести к нему. И охрана, насколько опять мы можем судить по сообщениям прессы, ее с этой взрывчаткой не пустила, потому что было подозрительно. Да, и тогда она подошла к нему и сказала: вот я вам там. И здесь сработало, вот в чем трагедия, да, в том, что он ее знал, ему, наверное, было приятно, что молодая симпатичная девушка вот ходит на выступление, общается, и он разрешил, попросил охрану разрешить внести это устройство внутрь. То есть те, кто... В общем, с одной стороны, это очень такой простой террористический акт, с другой стороны, он тонко рассчитан на психологические...
Вот именно, что он тонко рассчитан, значит, это не совсем простой террористический акт. Он психологически тонко рассчитан, причем с наблюдением и с осуществлением. Все как будто прошло по нотам. Вот в чем и ужасно.
В этот раз, к сожалению, прошло. Сколько раз не прошло, мы с вами не знаем. Но я хочу сказать, вот, понимаете, мы живем в ощущении мирного времени. Но ведь вот люди, которые пришли на встречу с Владленом Татарским, им же и в голову не приходило, что там может это произойти. И никому из нас это не приходит в голову. Точно так же, как было невозможно себе представить, что кто-то захочет взорвать машину Дарьи Дугиной. Ну как это? Ну зачем? То есть вот находясь на фронте, солдат понимает, что в него стреляют. А у нас этого ощущения, что фронт размылся, что он уже везде, не появилось. И вот сейчас я хочу сказать, что сегодня меня, например, очень возмутило то, что сделало, вернее говоря, не сделал законодательное собрание Санкт-Петербурга. Сегодня было первое заседание после теракта. Не было минуты молчания, ни слова не было сказано. В Государственной Думе там объявили минуту молчания и почтили память Владлена Татарского. Меня, ну не знаю, это возмущает в крайней степени. У меня просто слов нет. Как так можно?
Ну. А, Николай, вот закрывая эту тему, почему именно такие цели выбирают СБУ, условно, которые Дугина, Татарский, они ориентируются на вот эти жесткие заявления, которые в свое время, ну уж не Дугина, там, не знаю, там Дугин, по крайней мере, а Татарский вообще в свое время был знаменит своей там фразой по поводу там ограбим и так далее, да? Они ориентируются вот именно на вот эту жесткую риторику, выявляя себе цели, или на что-то еще?
Они создают определенное эмоциональное состояние. По сути, они хотят оправдания терроризма. Вот реакция наших убежавших либералов, она, конечно, чудовищна. Всевозможные СМИ и иноагенты пишут «теракт», беря в кавычки. Это что? Вот, ну, вот подождите, бомба взорвалась? Да. Человек убит? Да. Люди погибли? Да. Это что, не теракт? Теракт, конечно. Вы можете спорить, кто его сделал, зачем сделал, но он не перестает быть террористическим актом. Это самый настоящий террористический акт, вот классический. Принесли бомбу, взорвали в помещении. Таких терактов десятки, сотни были в мировой истории. И писать это в кавычки, это я не знаю, кем надо быть. Поэтому цели выбираются такие, которые, ну, как бы, хоть как-то можно это было бы оправдать в глазах там украинской аудитории. И самое главное, что они хотят сделать, они хотят создать иллюзию раскола общества внутри России, что здесь есть, значит, какой-то банд подполья, об этом вот уже там часть этих предателей Родины заговорила, которая, значит, борется. На самом деле, все террористические акты, которые происходили во время операции на Кавказе, сейчас, по сути, осуществляют западные спецслужбы. Только разными руками. Сейчас руками СБУ и каких-то вот таких, я уж не знаю, чем думающих девушек. А тогда осуществляли руками жителей Кавказа, за которыми тоже стояли западные спецслужбы. Ну, еще раз мы с вами говорили. Это просто обертка.
Я просто надеюсь, что это вот это самое подполье не будет придумано еще и, скажем так, для того, чтобы с ним бороться. Тоже есть такой феномен, да, который тоже имеет свою угрозу. То есть, если сейчас правоохранительные органы начнут как бы отвечать, то есть будет такая реакция вот на это, на этот теракт, то здесь, я думаю, что будет такое ужесточение, и главное, чтобы не попали люди, которые вообще ни при чем. То есть, мне кажется, вполне себе русское опасение.
1937 годом, да? Вот не надо. Эта песенка либералов, она совершенно здесь неуместна.
Песенка. Хорошо. У нас одна песенка, у нас... Николай, Николай, мы договорим обязательно, у нас песенка, это наша реклама и наши новости, которую не избежишь. Оставайтесь с нами, прервемся на пару минут.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин, Николай Стариков. Николай, извините, прервала вас реклама и новости. Ну, договорите по поводу вот этого теракта татарского.
Значит, я вам скажу вот что. Я сейчас был в Херсонской и Запорожской области, где вопрос борьбы с терроризмом, он актуален и остр. И бороться с терроризмом нужно, конечно, предотвращая все это. Но в то же время жестко выкорчевывая все попытки создать какое-то террористическое подполье и так далее. России необходимо отказаться от моратория на смертную казнь. И чем дальше мы слышим какие-то, ну я не знаю, как это сказать, чистоплюйские разговоры о том, что это невозможно, потому что мораторий... Мораторий — это что, законы физики, что ли?
Николай, другой это аргумент. У нас нет в России доверия к судебной системе. Ну это вот факт такой. Поэтому если пожизненный срок еще можно каким-то образом отменить...
Подождите, дайте я закончу. Поскольку у нас демократия, проведите опрос любой, он вам покажет, что за применение смертной казни большинство. Это раз. Второе. Речь идет о применении смертной казни по тем статьям, где она уже есть. Это первая часть. Вторая часть. Надо пересматривать статьи по терроризму, внимательно их почитать. Может быть, там вполне себе достаточные наказания. Вполне достаточные. Но я, как человек, пишущий книгу про терроризм, могу вам сказать, волна террора всегда заканчивалась, когда жестко власть ее выкорчевывала только силой и смертным приговором. Никакими уговорами никогда никакая волна терроризма не была остановлена. Это вот история России.
А подождите, у нас что, волна терроризма идет? Подождите, Николай, но у нас же нет волны терроризма. У нас сейчас...
Они хотят это сделать.
Подождите, если нет еще самого факта, если мы говорим об единичных фактах...
Конечно,
еще...
нет этого факта. В Мелитополе, вот я был, за день до моего приезда, взорван один из местных руководителей. До этого еще взрыв. Есть попытки диверсий на новых территориях различных. Хорошо, органы их в большинстве предотвращают. Вот взрыв в Петербурге. Просто нужно понять, чем хуже будет положение на фронте у ВСУ, тем больше британская разведка будет осуществлять террористических актов внутри Российской Федерации.
А почему британская, а не американская, не немецкая? Почему вы все так этих... это именно на Великобританию все время грешите?
Потому что грешите. У каждого есть своя специализация. Нравится американская, пусть будет американская.
Нет, вы что-то знаете? Николай, я же вам доверяю. Если вы говорите, что это великобританская разведка и спецслужбы, значит, вы имеете на это основание, значит, у вас есть факт. Я же из этого исхожу, Николай.
Слушайте, мы воюем сегодня на территории проведения специальной военной операции не с украинской армией, а с армией НАТО. Точно так же на поле борьбы спецслужб наши спецслужбы борются не со спецслужбами Украины, а со спецслужбами Украины, которые являются руками спецслужб Запада. Это же, мне кажется, совершенно очевидная вещь. Поэтому детали, чья там какая разведка что делает, это детали неинтересные. Но это надо объяснять нашему населению. Террористической деятельностью на территории России занимаются враги России, противники России, государства, а не сборище мальчиков и девочек, которые что-то хотят сделать. И вот это понимание сразу поднимает проблему на иной уровень. Когда самые сильные державы мира хотят осуществить теракты внутри нашей страны, мы с вами сразу понимаем, уровень проблемы. И к этому подходить надо максимально серьезно. И поэтому смертная казнь – это один из способов остановить таких девочек. Она что-то подозревала, да, вот что-то подозревала. А вот представьте себе, что публично будет заявлено, любой террорист будет приговорен к смертной казни и казнен. И, может быть, она услышит где-то это, подумает, слушай, что-то не то. Вот что-то не то. Это останавливает. Это многих останавливает, останавливало и будет останавливать. Поэтому нельзя.
С одной стороны так, Николай, с другой стороны, а сколько, возможно, псевдотеррористов будет казнено? Понимаете? Ну, тут человеческий фактор. То есть, когда расследуются подобные дела, ну, если понятно, что человек пришел, там, условно, с бомбой, видно, видео, камень, там, все понятно. А бывают же у нас такие истории, когда потом, через многие годы, выясняется и прочее, прочее. Назовите, а человека уже нет.
Назовите историю про терроризм, который через многие годы что-то там выяснилось. Ну, назовите хоть одного невинно осужденного террориста, пожалуйста. Назовите. Кого?
Нет, невинно осужденных убийц и этих маньяков, которые на самом деле не были убийцами и маньяками, эти фамилии
терроризм
известны.
А
чем отличается маньяк от террориста, простите?
Пособники, подельники. Понимаете, убийца – это один. Вот он убийца, он один. Здесь следствие может как-то ошибаться в отношении его. Вот когда сейчас даже распутывается этот террористический акт, есть зацепка, это девушка – есть там кто-то привез ей. Дальше следствие будет раскручиваться, и будет вся картина. Вся картина. Или убийство Дарьи Дугиной. Там все ясно, кто и как сделал.
Как раз вот...
Кроме Дарьи Дугиной,
Как раз вот с маньяком более понятно, если конкретный человек убивает. А если там коллектив террористов, то в этот коллектив можно вписать, в общем-то, то есть очень многих и казнить их тут же. То есть понятно, что один, вот кто конкретно взорвал, а если там еще человек 10 подготавливали этот страшный теракт, то это уже такая очень интересная вилка. Окажешься ты в списке смертников или не окажешься? Случайный ты человек или не случайный в этой истории? Тут вся беда в том, что вот если бы у нас правоохранительные судебные системы работали как часы, и им было бы большое доверие, тогда пусть и смертная казнь, в конце концов. Но я же не исхожу из того, что не надо казнить террористов. Я исхожу из того, чтобы люди невинные не попадали под этот дамоклов меч. Вы же понимаете, в чем опасение-то, Николай?
Вот у Российской Федерации нет времени ждать, пока вы, Владимир, наполнитесь доверием к правоохранительной системе Российской Федерации. Специальная военная операция. Диверсанты там играют большую роль, наводчики всевозможные и так далее. Я много сейчас бесед имел в Херсонской и Запорожской области. Сейчас мы не будем в это углубляться, но законодательной базы очень не хватает для того, чтобы все эти, абсолютно террористические действия предотвращать. Это надо очень быстро закрывать. Кстати, собственно говоря, прямо вот сейчас пошли указы президента о формировании. Просто приведу один пример. Да? В Херсонской области, после многих месяцев специальной военной операции не были сформированы суды. А вот как без решения суда осуществлять какие-то правоохранительные действия? И вот только сейчас это начинает, формироваться и, наконец-то, реализовываться. И никто сейчас не говорит о каком-то чрезвычайном законодательстве, но в законах Российской Федерации есть четкое и ясное понимание, что такое терроризм, какие там сроки. И если в законах Российской Федерации, ныне действующих, написано «смертная казнь», значит, должна быть смертная казнь. Это первая часть проблемы. Вторая – пересмотр этих законов в связи с той ситуацией, которая была. Ведь когда был промежуточный период, когда территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области еще не вошли в состав Российской Федерации, у них был разный правовой статус. Что я имею в виду? В ДНР и ЛНР были законы, они были приняты достаточно давно. Там был уголовный кодекс, были суды, были правоохранительные органы. В Запорожской и Херсонской области это все с колес. И они, еще не войдя в состав Российской Федерации, вопрос, по каким законам судить кого-то там? По законам Украины? По законам Российской Федерации? Но это не Российская Федерация. И уже как бы не Украина. То есть очень много таких, неожиданных деталей, которые... конкретному оперативнику конкретному ФСБшнику, конкретному там ответственному лицу просто создавали сложности в его действиях, противодействии тому, что происходит. Так что давайте вот эти переполнимся мы доверием. Нет времени ждать, Владимир Владимирович, когда вы переполнитесь доверием.
Ну, подождите, я же говорю не о себе, Николай. Я же говорю о том, что на самом деле люди, ну, они же тоже смотрят критично на наш судебный состав, на наш приговор, решение, что они знают примерно, как можно защитить себя с помощью... Вы знаете, какое количество оправдательных приговоров в России? Ну, Николай, ну мы сейчас заходим в совершенно другую тему, но, пожалуйста, да, не спекулируйте, что мне только одному нужно, чтобы невинные люди не погибали. Вот не надо вот так переворачивать. Иногда даже мое терпение лопается. Николай, пока я предлагаю вернуться, пойти дальше.
В центре Петербурга, и еще они ранены. Дай бог, чтобы все поправились. Там есть, конечно, люди с тяжелыми, конечно, ранениями. Я хочу сказать, что мои знакомые, и не один, находились в этом зале в этот момент. Поэтому я переживаю за своих знакомых. Я с ними созваниваюсь. Там один в реанимации лежит. Узнаю, как у него дела. То есть это не просто убийство одного человека. Это именно террористический акт. А теракты всегда направлены на неопределенно большой круг лиц. Когда кидают бомбу в толпу, чтобы убить царя, там еще мальчик-разносчик пирожков гибнет вместе с Александром Вторым. Вот что такое теракт. Так и здесь. Люди пришли. Вы почитайте, что пишут эти украинские ресурсы. Я уж не говорю, что они в кавычки берут. Они уже всех, кто пришел послушать, поговорить, они записывают какие-то преступники. И вроде уже и террористы оправдывают.
Я вспомнил, что читал, что родственников бомбистов даже советская власть пенсию выделяла вот в 30-е, 20-е годы. Я не знаю, правда это или нет, но вот, по крайней мере, вспомнилось. То есть отношение советской власти вот к этим бомбистам было, в общем-то, вполне себе. То есть времена меняются, согласитесь.
Да, до тех пор, Владимир, пока бомбисты, эсеры, не начали кидать бомбы в большевиков. Да. И тогда был процесс эсеров в начале 20-х. По которому очень многих посадили, очень многих расстреляли.
Все относительно.
А главная террористка эсерская, так сказать, получила срок. И в летом 1941 года Спиридонова была расстреляна в тюрьме при отступлении советским войск, чтобы вот такая замечательная террористка не досталась немцам. Может, не научила их чему-нибудь.
Да, Николай...
У большевиков была тоже разная политика в отношении терроризма.
Ну, конечно,
а что касается... улиц с народовольцами переименовывать надо. Я очень люблю Советский Союз, уважаю товарища Сталина. Да, но никакого сочувствия к терроризму не должно быть. Это недопустимо.
Кстати, да, здесь это добрая пятая часть, мне кажется, улиц, которая более связана с коммунистическим временем, с социализмом, то они связаны с теми, кто сейчас бы уголовный кодекс расценил бы, что они террористы. Ну, как минимум, экстремисты, да. Вот как времена действительно меняют оценки.
Тут можно, знаете, не перегибайте.
Ну, почему? Войковская, условная, Ленин вообще человек в этом смысле подозрительный, но он стоит на каждом шагу у памятники. Человек, который совершил переворот.
Если вы спросите меня, то между Лениным и Варсобиным для меня более подозрительный Варсобин. И что-то мне подсказывает, что большинство радиослушателей поддержит мою точку зрения. Вот Ленин, он свой вклад в развитие человечества давно внес.
И были там... Ленин желал поражения своей страны во время войны.
Это те страницы, которые мы точно не поддерживаем. И вот за это его критикуем беспощадно. А вот за то, что он готов дальше был, абсолютно не думая о себе, строить государство, усиливать его, отстаивать его интересы, немедленно занимался строительством электростанций, план Гойл-Ро, за что его называли кремлевским мечтателем, за то, что собирался строить заводы. Вот за это мы ему говорим спасибо. Но он уже часть истории. Поэтому давайте его оставим в покое. Улица Ленина, в ней проблемы нет. А вот улица Каляева, который кидал бомбу...
Николай, как... вы и... на самом деле, я не сразу скажу даже хостомский комплимент. Вы, как и история, очень гибкие. Возможно, так и надо. Мы сейчас прервемся через пару минут. Оставайтесь.
По сути дела, Николай Стариков.
У микрофона Владимир Варсобин и Николай Стариков. Заключительная часть нашей передачи. Давайте поговорим о следующей теме. О Финляндии, Николай, предлагаю. Вступление Финляндии в НАТО.
Ну вот мы с вами говорили сегодня о странных совпадениях фамилий, да, Трепова и Трепов. А вот сейчас перед нами факт, когда это не совпадение, это прям конкретно точно выбранное число. Объясню, о чем речь. 4 апреля 2023 года Финляндия вступила в НАТО. И вот 4 апреля 1949 года НАТО было создано 12 государствами. Владимир, вы верите в то, что это совпадение? Я нет, сразу скажу. Ну, конечно, нет.
Ну, Трепов уже совпадение, Николай.
Трепова – это совпадение, но... а вот это конкретный сигнал. Потому что англосаксы любят посылать сигналы, они любят какие-то символы. Вот вам еще совпадение в кавычках. Германия была принята в состав НАТО, ну, ФРГ, Федеральная, Федеративная Республика, 9 мая. Тоже совпадение?
Ну, вот, хорошо. То есть какой, ну, сигнал, какой сигнал в этом случае они дают России, то есть наши бывшие партнеры?
Они дают сигнал в данном случае не России, потому что России, по большому счету, все равно. 4 или 5 вы примете. Они дают сигнал своим, ну, подопечным, тем, кто там находится в разной степени добровольности. Они говорят, что это политика. Что как 4 апреля какого-то года, 49-го, создали НАТО, так и будем расширяться дальше. И ваше мнение, Россия, нас не интересует. Вот в чем сигнал. А своим сигнал в том, что мы расширялись, расширяемся и будем дальше расширяться, чтобы править миром. Потому что сейчас зона ответственности Североатлантического альянса уже... Вы понимаете, туда в сторону Японии, в сторону Китая уходит.
Николай, смотрите, вот я как раз хотел с этого, в общем, и, в общем, затеять еще этот разговор. По поводу сейчас протяженности границы НАТО и России, вот с преступлением Финляндии выросло примерно вдвое, до 2600 километров, да? А ведь год назад была заявлена совершенно противоположная цель России. То есть у нас объявлялось, что все, что вот эта специальная операция и так далее, все это было затеяно для того, чтобы не допустить приближения границ НАТО к России. Если вспомнить еще, значит, денацификация, там, демилитаризация и так далее, то с выполнением вот этих задач, ну, как-то есть некие проблемы. Ну, если мы сейчас, например, говорим о приближении границ НАТО. Чего мы добились-то в итоге, получается?
Вы путаете теплое с мягким.
Ну, давайте.
Прием Финляндии в НАТО, он был определен уже давно. Финляндия и Швеция давным-давно участвуют во всевозможных маневрах НАТО и так далее. Посмотрите, это открытая информация. Просто они ждали для того, чтобы какой-то повод использовать. Но если бы этого повода долго не было, они бы его создали сами. Например, ну, я сейчас утрирую, ну, примерно, в ответ на, так сказать, то, что случилось с Навальным, они бы вступили в НАТО. Ну, и что-нибудь еще такое. То есть... Для них игра в этом смысле беспроигрышная, потому что ВСУ готовилось атаковать Донецк и Луганск. И повод был бы создан в любом случае, потому что Россия не могла на это взирать безучастно. Произошло бы в той или иной форме, даже если бы не началась специальная военная операция, а действия были бы ответные, примерно то же самое в военной сфере, а в сфере информационной было бы ровно то же самое. Все бы кричали, что Россия агрессор, и тут бы Финляндия начала то, что она начала. Обратите внимание, что вот эта замечательная девушка, Санна Марин, так сказать, симпатичная, но, наверное, не очень, как политик, подкованная, она и выборы-то проиграла.
Да, третье место заняла, да. Ну, ее партия.
Ее задача была протащить Финляндию в НАТО, и все. А дальше у нее пенсия. Вот она еще молодая, но она уже политический пенсионер. Она сейчас пойдет преподавать еще куда-нибудь. Она выполнила свою задачу. Но эта задача возникла не 25 и не 24 февраля прошлого года. Она была еще до этого. И поэтому именно такая Санна-Марино выиграла выборы до этого.
Николай, подождите. Вот я по поводу премьера. По поводу премьера, который он говорит, что она протащила, вот, а потом ушла, выполнила свою задачу. Но смотрите, что показывает социология финская. Ведь вы говорите, все равно бы вступили. Там ведь одна проблема, это парламентская республика все-таки в своей. Там 38% до событий февральских прошлого года, только 38% поддерживало вступление в НАТО. То есть там все упиралось в том, что население-то особо не хотело идти в НАТО, потому что, ну, как бы, вот есть там свои опасения, и насчет НАТО тоже. Но тут же, буквально через пару месяцев после февраля, соцопросы показали, что-то там 72 или, по-моему, 75%. И это действительно дало возможность провести Финляндию в НАТО.
А почему референдума не провели? Вот почему не провели референдум? Так, ну, если все так однозначно, проведите, у вас там демократия из ушей хлещет, так сказать. Почему нет-то? А потому что референдум, скорее всего, бы провалили. Даже несмотря на массированную информационную атаку на каждого финна и шведа о том, что русские вот завтра нападут.
Подождите, то есть вы хотите сказать, что народ Финляндии в большинстве своем против вступления в НАТО?
Я хочу сказать, что финны – люди здравомыслящие, это раз. И несмотря на то, что их там атаковали, они бы проголосовали против. Но сам факт, что никто даже не стал этим заморачиваться.
А в этом случае, Николай, почему нет демонстрации против вступления в НАТО в Финляндии?
Во-первых, возможно, они есть. Мы же с вами не погружены в финскую политику. Это раз. Во-вторых, совершенно очевидно, что они бессмысленны и бесполезны. В-третьих, сегодня на Западе любой, кто выступает с отличной от курса партии с точки зрения, даже с сомнениями, он немедленно становится нерукопожатным. Люди просто боятся. Просто боятся. Нельзя просто даже сказать, слушайте, ну может у России были какие-то основания для проведение специальной операции. Все, ты агент Путина, нерукопожатный, нельзя и так далее. Но, опять-таки, вы рассматриваете события в динамике. А мы, опять вспомните, в нескольких программах я вам рассказывал историю моего приятеля, у которого есть квартира в Финляндии. Ну вот в Питере есть такие наивные люди, которые там недвижимость приобретали. И несколько лет назад, еще в период ковида, ему закрыли счет в банке. Он солидный человек, всегда платил. Банк сказал, вы нам не интересны, все. И стал вопрос, как платить за коммуналку, непонятно. Одновременно с этим его сын, который учился в финском вузе, вдруг столкнулся с тем, что ему не продлевают визу. Он ничего не совершал, никогда никаких правонарушений, ничего не делал. Просто сказали, мы вам не продлим. Он подал апелляцию и таким образом доучился до конца, слава богу. Но его выдавили из Финляндии. И отца, и сына, так сказать. И это... Таких случаев очень много. Почему это происходило? Потому что политика Финляндии на выдавливание России и на будущее строительство этого железного занавеса со своей стороны уже была решена. Оставалось только найти повод. Этот повод им должен был дать Зеленский в той или иной форме. Поэтому совершенно все равно, что они сейчас делают. Они, это их право. Мы остановить это никак не могли. Мы должны доделать специальную военную операцию на территории Украины. Это будет самый лучший наш ответ. Но остановить вступление Финляндии в НАТО невозможно. Невозможно, если Финляндия, нарушая все демократические принципы, так хочет. Ну как вы ее остановите? Никак. Пусть будет в НАТО. Ну, конечно, нам это не нравится. Но мы с этим ничего не можем сделать с точки зрения недопущения этого.
Николай, в ваших словах сквозит какая-то, простите, беспомощность. Как это мы... Ну, я даже не мог себе раньше представить, что мы ничего не сделаем, не можем сделать вступление Финляндии в НАТО. Я бы такую вашу речь года 3-4 назад бы даже не мог себе представить. А теперь мы принимаем это как будто, ну, а что мы можем сделать? Это такая страна, ну, у них есть на это право. Вообще, такой риторики я уже отвык, простите.
Дело в том, что если они принимают решение, которое противоречит их национальным интересам, а это противоречит, потому что Россия никаких военных планов в отношении Финляндии никогда не имела. Теперь придется их заиметь.
Заиметь придется? То есть у нас придут военные планы насчет Финляндии?
Подождите, я не закончил. Они принимают это решение. Как вы можете предотвратить его? Уговаривать их, что ли? Нет, конечно. А я вам еще такой добавлю один факт, говорящий о том, что они, в общем, такие прижимистые. По-моему, с 1 января 2021 года, если не ошибаюсь, президент своим указом запретил продажу леса кругляка. Угу. А основным из приобретателей, значит, была Финляндия. Одним из основных. И все. До этого им вступать надо, потому что они леса лишатся, который нужен.
Самое экзотическое объяснение вступления в НАТО – лес кругляк.
Смотрите, да. Для них это тоже важно. Да. То есть давят на тебя и говорят, вступай. Ну, у меня промышленность там, ну как это? А теперь уже этого аргумента у них не осталось. Нету Финляндии суверенитета. Очень жаль, что Финляндия так
Николай, поступает. Прошу прощения, я хочу оставить время на ваш же рассказ о том, как вы сейчас передвигаетесь. Я знаю, что вы были в Херсонской и Запорожской области, если я правильно понял. Вот о ваших впечатлениях хочется успеть спросить.
Как говорится, докладываю голосом.
Пожалуйста.
Ездил в сегодняшнюю столицу Херсонской области Геническ, был в сегодняшней столице Запорожской области, в городе Мелитополе. Много поездил, встречался с общественностью в Мелитополе. В Мелитопольском государственном университете прочитал лекцию. Ну, в целом, я скажу так. Люди, как-то вам, Владимир, конкретно, может, прозвучит, вот в Херсонской области довольны. Довольны. Как это, может, для вас удивительно не звучит. Потому что внимание российской власти максимальное. Я напомню вам, что те, кто был вынужден эвакуироваться из Херсона, еще из нескольких населенных пунктов, им дали жилищные сертификаты. И это, конечно, ну, как бы людей во многом успокоило. Но чтобы вы понимали, как это было сделано. Россия выдала, ну, на определенных там процедуры и условия, мы сейчас не будем их обсуждать, жилищные сертификаты, которые человек может применить где хочет на территории всей России.
Николай, минута.
Но при этом право собственности на, там, допустим, квартиру или дом в Херсоне государство у них не забирало. Не забирало. То есть, если, слава богу, в результате освобождения Херсона все будет цело, человек останется еще и с этой недвижимостью. То есть максимальное внимание.
То есть люди довольны.
Пособие. Заработная плата выросла. Но чтобы не было ощущения, что там прямо, знаете, ну, конечно, есть тревога у людей. Тревога у людей, безусловно, существует. И главный вопрос, который задают, когда мы сможем вернуться в родной Херсон? Это спрашивают Херсонской области.
Больной вопрос. Мелитополь,
город побольше такой, ну, в принципе, достаточно большой город. Когда ты по нему ездишь, кажется все спокойным. Но вчера был теракт, до этого прилетел Хаймарс. Так что обстановка вот тоже достаточно непростая. И главная задача сегодня – это остановить потенциальное наступление противника. Ну и, собственно говоря, дальше двинуться вперед. Тогда люди, находящиеся в Запорожской, Херсонской области, да и ДНР, ЛНР тоже, они уже успокоятся.
Николай, поговорим еще через неделю обо всем. Спасибо. До свидания.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков.
Радио КП. Срочно о важном.